Очень важный разговор у нас есть сегодня, на который я хотел взять время, чтобы мы все могли сосредоточиться и посмотреть на несколько очень важных вопросов, которые касаются каждого из нас. Я назвал это слово, можете это назвать проповедью или размышлением, или чем угодно назовите, но это то, о чем нужно поговорить. Я назвал это свое выступление «Земное правительство и наша ответственность». Даник уже сказал, что мы живем в очень такой волатильный период, то есть период изменений, период, когда многое изменяется, очень быстро изменяется в мире, в правительстве в частности. Ну и особенно вот то, что происходит сегодня на политической арене здесь, в Соединенных Штатах, это разворот на скорости 100 миль в час на 90 градусов. Это очень резкий поворот, и поэтому трясет очень сильно всю страну. Если вы видите протесты и за, и против, и самые разные мнения самых разных людей, кто-то хочет эмигрировать, уехать из Америки по этому поводу, может быть, слышали целый ряд разных актеров и известных людей в искусстве, они объявили, что они уезжают из Штатов по причине того, что вот правительство другое будет и так далее. То есть очень много происходит всяких разных вещей, и нам, верующим людям, нужно ясно понимать, what's going on, что происходит. Поэтому первое, с чего я хотел бы начать, именно с этого вопроса, что происходит сегодня? Нам нужно посмотреть на реальность, посмотреть на факты, и потом мы попробуем дать им оценку с точки зрения Священного Писания, и потом мы попробуем посмотреть на нашу ответственность. Какая наша ответственность во всей этой ситуации, чтобы мы могли иметь ясность. Первое, что происходит, что нам нужно помнить. Происходит устойчивая либеральная тенденция в обществе. Эта тенденция, она наблюдается за последние несколько десятилетий. За последние годы она набрала колоссальную скорость. Я вам приведу пару фактов. Например, по данным Gallup Poll, очень известная, авторитетная такая организация опросов общественного мнения, они приводят такую статистику. В 2002 году 38% населения Соединенных Штатов они считали гомосексуальные отношения морально приемлемыми. Это 2002 год. В 2015 году эти отношения считают морально приемлемыми 63%, то есть почти две трети общества. Вы можете посмотреть, что вот на протяжении 2000 лет, ну, Америка существует меньше, ну, когда-то они жили, эти люди там в Европе, которые эмигрировали в Америку, на протяжении 2000 лет считали это, основная масса людей считала это неприемлемым. И потом вот за последние 15 лет, за последние 10-15 лет вдвое увеличилось. То есть колоссальный скачок. Второй факт, который я хотел привести, это мнение о том, должны ли гомосексуальные браки быть легализованы. То есть одно дело, когда люди считают, ну пусть они хотят они спать вместе, ну и дело их, пусть они этим занимаются. И другой вопрос о том, чтобы позволить легитимизировать или считать эту связь законным браком. Так вот, в 1999 году 35% американского населения считали, что это нормально. В 2015 году 60% населения считают, что это нормально. Во время президентской кампании в 2008 году нынешний уходящий президент Барак Обама, я думаю, что он всегда считал, что гомосексуальные отношения должны быть легализованными. Но он тогда свою кампанию президентскую он построил на отрицании этого факта. И причина этого была в том, что они просчитали общественное мнение, и они понимали, что на этой позиции не выиграешь. Поэтому он тогда придерживался позиции просто civil union, или как-то они это называли, просто отношения, которые не называются браком. заметьте, прошел один срок его правления, и уже на следующий срок он уже свободно баллотировался с этой идеей. Опять-таки, свет клином не сошелся на гомосексуализм. Это не такая большая группа людей, и это не так много оказывает влияние на общество. Главная проблема заключается в предпосылках или в причинах, которые позволяют этим изменениям случаться, происходить. Эти причины имеют свой основной корень в отвержении морального стандарта какого-либо. В данном случае в американском обществе иудео-христианский моральный стандарт. Иудео-христианская, то есть это мораль, которая из закона Моисеева, из Евангелия, которая была в иудаизме и в христианском мире, она была основой, общепризнанной основой жизни общества, стандартом общества. Эта мораль была отвергнута, и не просто она была отвергнута с тем, чтобы заменить ее какой-то другой моралью. Она была отвергнута на позиции того, что нет, не существует никакого внешнего авторитетного какой-то структуры, какой-то системы, голоса какого-то, который мог бы руководить или управлять моралью вообще. И это и есть корень того, что называют сегодня моральной революцией или нравственной революцией, которая происходит в Соединенных Штатах. И мы об этом говорили несколько раз уже. Я приводил, цитировал интервью нескольких людей. Арси Спрол об этом говорит, об этом Ал Моллер говорит. Они утверждают в один голос, многие другие, что моральная революция, которая происходит сегодня, она изменит Америку сильнее, чем была гражданская революция, чем была индустриальная революция, чем даже вот последняя технологическая революция всех вот этих компьютерных и цифровая революция, которая и сегодня еще происходит. То есть это действительно сильнейший шифт происходит в обществе, причем шансы остановить этот процесс очень маленькие. Очень маленький. Есть на это несколько причин. Одна из причин заключается в том, что либерально настроенные люди существенно преобладают в ключевых сферах общества. Я бы сказал, радикально либерально настроенные. То есть люди, которые придерживаются вот этих позиций, о которых я только что вам рассказал. Это прежде всего средства массовой информации, основные медиаканалы, основные источники распространение информации, они глубоко либеральны, радикально либеральны. Это образование, в частности, высшее образование очень сильно, это буквально сливки либерализма. Это искусство, актеры, музыканты, певцы, разного рода люди искусства. Чем выше способности людей, чем больше признания, тем больше шанс, что эти люди будут либеральны. Вот. В некоторых наиболее известных высокотехнологичных компаниях, таких как Apple, Google, Facebook, вы посмотрите на этих людей, которые сейчас правят миром. Это радикально либерально настроенные люди. Теперь посмотрите, все вот эти вот ключевые влиятельные точки, они находятся под контролем этих людей. То есть они распространяют информацию, естественно, свою, они регулируют, устанавливают правила игры, они устанавливают атмосферу, в огромной степени они устанавливают атмосферу. То есть, казалось бы, когда мы смотрим на всю эту картину, казалось бы, шансов это развернуть, остановить нет, практически нет. Кроме того, есть еще один очень важный фактор. Мощные усилия, лоббирующие либеральные интересы во всех сферах жизни страны. По самым большим подсчетам, в Соединенных Штатах Америки примерно 3,8% людей относят себя к ЛГБТ. То есть, знаете, что это такое? ЛГБТ. Это lesbians, homosexuals, bisexual and transgender. То есть это люди, так скажем, гомосексуалисты, одним словом можно назвать. Всего 3,8%. Но шума от этих людей так, как будто их, ну, как будто 38%. То есть они лоббируют свои интересы очень мощно во всех сферах. И их боятся. Много было примеров, когда компании изменяли свои policies, большие, крупные компании, только по причине того, что им стали угрожать, и их, они стали видеть, что падают их доходы, и таким образом они стали заложниками. А принципа внутри-то сильно и нет. А ради чего бороться? Они что, их главные интересы – это shareholders, то есть владельцы акций, чтобы они могли получать прибыль нормальную. И по этой причине потихонечку-потихонечку все выстраивались в одну линию. К этому нужно добавить еще один очень мощный фактор. Это ослабление, общее ослабление влияния церкви. Мы имеем сегодня дело с ситуацией, в которой влияние церкви становится все меньше и меньше. Отчасти это связано с общей либерализацией христианского мира. Что значит либерализация? Это значит, люди все менее и менее серьезно относятся к авторитету Писания. Это значит, Писание все менее и менее для них самих, для верующих, становится менее обязательным. Когда это происходит в церкви, естественно, помните, написано, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? То есть, если те люди, которые в церковь ходят, не сильно верят в то, что они проповедуют там. Не все, конечно, но мы говорим общая тенденция, которая происходит. Второе, влияние постмодернизма. Это когда люди формально не отвергают авторитет Священного Писания, но они фактически отвергают авторитетность объективной истины вообще. Они отвергают абсолюты. И это мы видим, как it makes inroads into the church, как это проникает в церковь все больше и больше. И мы видим на протяжении даже прошлого года, как целый ряд деятелей, христианских деятелей, которые признают или в той или иной форме признают эту гомосексуальную идеологию и так далее. Еще один процесс, элемент, связанный с этим, это секуляризация церкви. То есть церковь перестала выполнять функцию пророческого голоса. Она перестала иметь пророческий голос. Она стала сливаться с миром все больше и больше. Что есть вместо того, чтобы вещать людям истину, вместо того, чтобы быть проводником Божьего Слова, Божьего Откровения, церковь в огромной степени заняла позицию приспособленчества. И это, естественно, конечно, усиливает влияние мира на церковь и ослабляет влияние церкви на мир. Еще один фактор, который нужно к этому добавить, что происходит. Либеральные тенденции были усилены последним правительством. Как я уже сказал, вот те перемены, которые произошли в течение последних 10 лет, в огромной степени связаны с тем, что последнее правительство, оно в течение 8 лет очень активно стимулировала liberal agenda. То есть они, это не просто так хаотично, они играют в шахматы, они просчитывают ходы, они расставляют своих людей на ключевых постах. Эти посты, прежде всего, влиятельные посты в правительстве. Но если вы посмотрите на еще одну сферу, с которой мало мы сталкиваемся, вот в обыходе, в обыденной жизни мало мы сталкиваемся, это судебная система. За последние 8 лет существенно изменилась судебная система. И она изменилась по причине того, что последний президент подбирал судей, которые, они судьи, они высококвалифицированные судьи. Проблема только в том, что их идеология или философия их подхода, интерпретации закона, так называемый динамичный подход. Что это значит? Это значит, они берут Конституцию, которая была написана сами основателями Америки, в которой ясно прослеживается отпечаток христианских ценностей, очевидный. Они берут теперь и говорят, но мы возьмем оттуда только суть, но поместим ее в ценности нашего времени. Так называемая динамичная интерпретация. Вот почему и стало возможным то, что Верховный суд, Конституционный суд, он признает или признал законность гомосексуальных браков во всей стране. Причина этого – это вот эта dynamic interpretation, динамичная интерпретация Конституции. И это серьезнейший фактор, который оказал на страну и продолжает оказывать серьезное влияние. По этой причине, по всей этой причине, результаты последних выборов были абсолютной неожиданностью для большинства людей. Если вы знаете, если вы следили, наблюдали за этим, то предвыборная кампания Хиллари Клинтон, они закупили этих фейерверков на много миллионов. Уже были готовы фейерверки. Сняли огромнейший зал для праздника, огромного праздника, который должен был быть после этих выборов. То есть все были уверены, или очень многие люди были уверены в том, что это моральная революция, нравственная революция, она будет продолжаться дальше. Но произошло что-то. Произошло что-то, что нам трудно еще интерпретировать, что же. Но во всяком случае, мы точно знаем, что Бог поставил тормоз небольшой в этом процессе. Небольшой тормоз. Я вам приведу несколько сравнений двух предвыборных кампаний или результатов кампании Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Вы можете посмотреть, возможно, вы не знакомы с системой выборов, как работают выборы в Соединенных Штатах, но вы можете увидеть, что за Трампа было отдано 62, почти 63 миллиона голосов. За Клинтон было отдано почти 66 миллионов голосов, как вы видите. То есть по общему количеству людей, которые голосовали, вы можете посчитать, здесь почти на 3 миллиона человек проголосовали больше за Клинтон. Это говорит о том, что большинство населения людей все-таки пролиберальные. Я уже не говорю за тех, которые агрессивно либеральные, они готовы уезжать из страны после того, что произошло. Но есть одна тонкость в американской выборной системе. Дело в том, что в Америке непрямые выборы. В Америке выбирают выборщиков. Почему это сделано? Это сделано для того, чтобы услышать людей, которые живут в малонаселенных штатах, в малонаселенных регионах, то есть rural America. Люди, которые не живут в Нью-Йорке, и не живут в Лос-Анджелесе, и не живут в Сиэтле, и не живут в Чикаго. Когда я называю эти города, и эти города многомиллионные, и они очень либеральные, чрезвычайно либеральные. Специальная система, я не буду сейчас объяснять, как она работает, но, в общем, голос человека, который живет где-нибудь в Северной Дакоте, он стоит, он весит немножечко больше, чем голос человека, который живет в Калифорнии. По причине системы выборов, как она построена. В результате получилось очень неожиданный поворот. Трамп набрал 306 выборщиков, а Клинтон набрала 232. И по этой причине получается так, что Трамп становится президентом. Но вы же можете увидеть, что большинство-то населения сильно не хочет его президентства. Более того, сравните человечка, который живет в Северной Дакоте, где-нибудь там фермер в какой-то далекой-далекой захолустной деревеньке, и людей, которые в Голливуде, в Лос-Анджелесе. Влияние одних или способность иметь платформу, площадку для того, чтобы влиять. И одних и других радикально отличается. И по этой причине сегодня Америка находится в очень сложном положении. Здесь я еще представил, сколько денег было потрачено одной компании и второй компании. Не знаю, насколько это, возможно, что там больше. Я слышал, что Клинтон до миллиарда потратил. Это 639 миллионов долларов было потрачено. Вот, и Трамп 302 миллиона долларов. То есть это все, конечно, связано с огромными деньгами, с огромным влиянием, вот, и так далее. То есть когда мы смотрим на эту картину, мы можем видеть объяснение этого только в одном. Я думаю, что лучше всего это объясняет пророк Даниил. У пророка Даниила в 4 главе, 29 стихом написано следующее. Послушайте. «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Опять-таки, мы точно не знаем, что будет с этим новым правительством. Когда мы смотрим на тех людей, которых собирает президент, избранный президент, свою команду, то многие из них вызывают уважение, исходя из их позиций. Они точно не либеральные или намного менее либеральные или более консервативные с точки зрения их моральных принципов. В то же самое время Дональд Трамп, он применяет совершенно новый, нестандартный подход вообще ко всему. И никто не знает, how it will work, как это будет работать. То есть, когда мы смотрим на всю эту картину, мы видим, что вот эта лавина, которая катилась в глубину морального разложения, она, Бог поставил какую-то запинку туда, какую-то остановочку. Мы вряд ли это изменит всю вот эту лавину в умах людей, потому что фильмы пропитаны всем этим, университеты, вся эта идеология, она очень сильно пропитывает человеческие умы. Тем не менее, что-то Бог делает в этом. Во всем этом что-то Бог делает. Второй вопрос, на который я хочу обратить внимание, библейские требования к правителям. Мы об этом говорили уже несколько раз. Дело в том, что Библия регулирует светскую власть. Совсем не обязательно власть должна быть религиозной, чтобы она регулируема была. Нет, у Бога есть морально-нравственные законы, согласно которым Он говорит, если вы будете придерживаться этих законов, страна будет процветать. Не будете придерживаться, страна будет терпеть убыток. Она будет ослабляться, страна. Так вот, несколько факторов, которые мы точно видим в Священном Писании. Во-первых, правители должны быть честными, праведными, правдивыми в своем подходе. Книга Притчи, 16 глава, 12 стих, написано: «Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол». Здесь, конечно, огромная проблема, потому что современная политика, она пропитана неправдой. Она пропитана разными формами неправды. Я помню, когда-то я был еще подростком, один дедушка был у нас, который, помню, объяснял нам, что такое политика. Где-то он в каком-то словаре прочитал, он говорит: политика – это хитросплетенное лукавство. Я когда повзрослел, я понял, что это в действительности так. Это умение сказать так, чтобы оно казалось, звучало в одном, имело в виду другое, а на практике делалось третье. То есть в огромной степени политика связана, пропитана с неправдой. И вот чем больше правительство, которое сегодня, сможет абстрагироваться от неправды, чем более честным оно сможет быть, тем больше шансов на успех. Они не должны быть взяточниками. Вы можете посмотреть очень внимательно, если посмотрите на экономическое положение разных стран, вы можете увидеть страны с высоким уровнем коррупции, взяточничества. Это страны, которые постоянно где-то внизу экономической лестницы, а они никак не могут подняться наверх. И это очень серьезный фактор. Притча 29.4. «Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее». Это очень серьезный еще один фактор. 29 глава притчи 14 стих. «Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится». То есть это система правосудия, которая устанавливается. Еще один важный фактор. Конечно, здесь есть одна такая проблема. Вы, наверное, наблюдали, что если вы наблюдаете за этим, большинство людей, которых набрали или набирают туда в правительство сегодня, очень состоятельные люди, миллиардеры многие. То есть им не нужно, Трамп отказался от зарплаты, 300 тысяч в год ему должны были платить, и это не гривен. Вот. И несмотря на это, ну, ему не нужно 300 тысяч, у него есть больше. И многие люди, они, я думаю, которые там в правительстве, они не опускаются на то, чтобы попытаться там каких-то сотню миллионов как-то сколотить за это свое время. Вот. Но есть там другая проблема. У этих людей огромная проблема тщеславия. Многие люди идут туда по причине того, чтобы это имя сделать, это занять пост очень высокий. Вот, и поэтому люди не свободны, то есть они там находятся под мощнейшим давлением с разных сторон. Библия говорит еще о важности окружения вокруг царя. 25 глава притчи, 5 стих. «Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдой». Вот почему я говорил о том, что, наблюдая за тем кабинетом, который сейчас набирается в правительстве, ну, во всяком случае, он внушает уважение. Там есть больше порядочных людей, которые имеют какие-то принципиальные подходы к вопросу. Второе. Писание говорит о том, что правители должны быть мудрыми. Конечно, мудрость, она напрямую связана с пониманием сути вещей так, как их понимает Бог. Насколько человек точен, близок к пониманию вещей так, как это понимает Бог, настолько он будет мудрым. Притча 8 глава 14 стих. Мудрость говорит, от лица мудрости здесь сказано: «У меня совет и правда, я разум, у меня сила, мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники, и вельможи, и все судьи земли». То есть настолько, насколько люди обладают мудростью от Бога, настолько они способны в действительности править страной правильно. Екклесиасты 4:13. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы». Еще один важный фактор, который подтверждает мудрость. Это то, что нужно этим людям для того, чтобы они могли эффективно управлять. Третье. Правители должны наказывать зло и поощрять добро. И вот здесь, наверное, один из главных вопросов, чтобы эти люди понимали, что такое добро и что такое зло. И чем точнее их понимание будет соответствовать библейскому, Божьему пониманию, тем точнее и эффективнее будет руководство страной. Римлянам 13:3 написано: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых». Должны быть такими. Это Божий порядок. Исаия 5 глава 20 стих. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким». Горе таким людям. Такие люди не могут иметь успех. Притча 20:26. «Мудрый царь выведет нечестивых и обратит на них колесо». То есть человек, который мудрый, он будет вот этих людей во всей системе, он будет их потихонечку из системы выводить, из системы управления. Опять-таки, это задачи, которые, библейские задачи, которые стоят перед любым правительством и перед нынешним правительством в частности. Это то, что говорит Писание. Четвертое. Правители должны заботиться о стране. Екклесиаста 5:8. «Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает выше и над ним еще выше». То есть здесь сказано о том, что они все дадут отчет перед Богом в конце концов. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране, заботящийся о ее благосостоянии, заботящийся о ее гражданах, заботящийся о разных слоях населения. То есть это большущая ответственность, колоссальная ответственность. Вот почему мы приходим к третьей точке. В этом очень драматичном периоде нашей жизни на нас, на церкви, лежит определенная ответственность. Самая первая ответственность – нам нужно помнить, что Бог управляет миром. Это первое, что касается каждого из нас. Как я уже сказал, поворот очень резкий. Всю политическую систему трясет. Все медиаресурсы, все средства массовой информации, они все в какой-то мандраж, то есть они не в ненормальном состоянии. Но верующие люди – это те люди, которые могут быть спокойными. Мне всегда вспоминается Даниил. Он пережил 4 правительства. Он пережил, точнее, 4 империи. И эти императоры, один сменял другого посредством бунта, посредством свержения правительств. То есть это не выборный процесс был, когда один правитель сменяется другим. Даниил стабильно был прошел через все эти 4 периода. Почему это стало возможным? По простой причине, потому что у Даниила было ясно понимание того, что Бог управляет всем. Притча 21.1 написано: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». Друзья, Бог управляет историей. Да, история – это история мира, поврежденного грехом. Это история мира, в котором мы видим эффект грехопадения, и он выражается в самых разных бедствиях. Он выражается в несправедливости. Он выражается в экономической разрухе, которую мы наблюдаем. Он выражается в преступлениях, в самых разных формах. Выражается в моральном упадке, в моральном растлении и так далее. Это все было в истории. Но Бог вот этим всем кипящим котлом Он управляет. Он направляет его, Он направляет историю к своей цели. И мы точно можем быть уверены. Первое, мы можем быть уверены в том, что Бог приведет мир к определенной им цели. Это все не случайно. Это не просто так, вот с одной стороны в другую сторону. Бог приведет мир к определенной им цели, и у Него есть для этого средства, и нынешние выборы, и то, что будет после них, это один из инструментов в Его руке, в Его плане для достижения этой цели. Это первое. Второе. Мы точно знаем, что Бог приведет церковь к славной победе. Церковь пережила самые сложные времена, намного более сложные, чем сегодня. И Бог сохранил ее, и Бог ввел ее, и Бог использует все эти обстоятельства. Вот точно так, как обстоятельства в индивидуальной жизни каждого из нас. У каждого из нас есть свой небольшой кипящий котел. Свои проблемы или проблемки. Свои какие-то вещи, вспышка слева, вспышка справа. Мы постоянно живем, но мы знаем, что у каждого из этих обстоятельств есть цель, предназначение, предначертанное Богом. Для того, чтобы формировать что? Нашу веру. Формировать наш характер, уподобление Иисусу Христу, уподобление характеру Иисуса Христа. Вот точно так в глобальных событиях. Все эти события, они просчитаны Богом для того, чтобы производить Его работу с церковью. Для того, чтобы проповедовалось Евангелие, для того, чтобы церковь приближалась ко Христу. Помните, написано в книге Откровения: «Нечистый пусть еще делает неправду, а святой досвящается еще». И это реальность последнего времени, в котором мы находимся. Евангелие Иоанна, слова Иисуса Христа, 19 глава, с 10 стиха я прочитаю. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Это еще один текст, который говорит о том, что Бог управляет всем. И в данном случае, смотрите, Пилат вот-вот распнет Иисуса Христа. И Христос смотрит ему в глаза, и Он говорит: «Бог тебе дал эту власть. Ты не имел бы никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». И вот в этом-то и сила христианина, в этом была сила Христа. Он был абсолютно спокоен, стоя перед Пилатом. Так что Пилат был не в себе. Это наша задача, друзья. Наша задача – научиться вот этому глубокому миру, глубокому спокойствию, который исходит от нашего осознания того, что Бог – владыка. Бог – суверенный владыка жизни. Он – суверенный владыка истории. Он – господин обстоятельств, которые сегодня. Это первое, что нам нужно знать. Второе, вторая наша ответственность – молиться о правителях. Именно по этой причине мы объявили следующую неделю, особенно среда, мы посвящаем среду для поста и молитвы. Ко мне подходят люди некоторые и говорят, ну, а не становится ли, когда мы делаем пост каждую среду, не становится ли это привычкой? Это все зависит от вас. Что такое пост? Пост – это усиленная молитва. Это молитва, когда мы понимаем важность вопроса настолько, что ради того, чтобы молиться об этом, мы отказываемся от еды. Я думаю, друзья, с нами происходит следующее. Мы постепенно черствеем и теряем ощущение важности вот тех вопросов, о которых мы молимся по средам. Мы не ощущаем их настолько значимыми, чтобы посвятить свои усилия тому, чтобы о них молиться. Чтобы не просто вспомнить, а чтобы молиться в действительности, посвятив всю свою душу этому. Но, друзья мои, если церковь не будет молиться о стране, кто будет? Если мы говорим о том, что мир все больше и больше забывает Бога вообще, кто же будет молиться? Это наибольшее, что мы можем сделать для страны, друзья. Мы знаем Бога. Мы имеем доступ к престолу благодати. И если мы действительно понимаем нашу ответственность перед Ним, мы будем серьезно относиться к молитве. И не только в эту среду, а на протяжении вообще всего этого времени. 1 Тимофею, 2 глава, известный текст, я его еще раз приведу. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему в молитве, просили Его о правителях, чтобы те правили так, чтобы мы могли жизнь тихую и безмятежную проводить во всяком благочестии и чистоте. Я думаю, что это одна из очень серьезных причин, почему сегодня ослабляется влияние церкви, влияние библейской истины в обществе, в том, что церковь мало молится. Церковь перестала видеть это своей миссией. Церковь перестала понимать то, что Бог только изменяет людей. Божья сила в действительности контролирует души, контролирует умы, контролирует их направление сердца. Это наша задача, и нам нужно взять ответственность на себя. В действительности, чтобы каждый христианин, каждый человек, знающий Бога, мог стоять в борьбе духовной для того, чтобы просить Божьей милости о стране, в которой Бог дал нам жить. И третье. Мы говорили о том, что нам нужно помнить, что Бог управляет миром, и быть спокойными. Второе. Нам нужно молиться, усиленно молиться о правителе. И третье. Нам нужно проповедовать Евангелие. Проповедовать Евангелие жизни, проповедовать Евангелие словом. Это еще одно, что мы можем делать для страны, для людей, которые вокруг нас. Я хочу прочитать несколько стихов из первого послания Петра, из второй главы, и потом пару стихов из третьей главы. Во второй главе, с 11 стиха, мы читаем следующее. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Заметьте, что здесь сказано. Здесь сказано следующее, о том, что мы верующие люди. Мы живем в мире, в котором мы неизбежно будем сталкиваться с давлением плотских похотей. Эти похоти бушуют в мире. Они естественны для людей вокруг. И они, естественно, влияют и воспаляют собой христианский мир. И апостол Петр обращается к этим людям, обращается к нам с вами, и он говорит: «Я вас прошу, удаляйтесь от плотских похотей». Почему? чтобы когда они увидели провождать добродетельную жизнь, вот это слово «добродетельность» здесь не только речь идет о способности делать добро, а речь идет о жизни, которая добротная, которая качественная, которая хорошая жизнь. Чтобы вот эта ваша жизнь, Христова жизнь в вас, чтобы она, когда люди увидят ее, они могли прославить Бога в день посещения. Когда мы жили в Советском Союзе, это было немножко больше ясно, потому что люди ясно делились на верующих и неверующих. И практически везде, где я когда-либо учился или работал, когда я приходил на работу, то люди узнавали, естественно, начальство, они поднимали документы и сразу обнаруживали, что я верующий человек, и настраивали общество или коллектив против, к тебе относились, ну, так скажем, настороженно. Но стоило поработать с этими людьми несколько месяцев, как эти люди начинают уважать тебя. И более того, они доверяют тебе больше, чем кому-либо другому. Причина этого проста. Не все те, кто работали с нами, стали верующими. Но многие, и очень многие, они увидели, что Бог в действительности благ. Что Бог в действительности силен. Это наша задача. Это наша задача, когда люди ругались, мы не ругаемся с ними. Когда они рассказывают грязные анекдоты, мы не участвуем с ними. Когда они пьют, мы не пьем с ними. Когда они в воскресенье идут на демонстрацию для того, чтобы там коммунистическую партию прославить, мы не идем туда, хотя нас за это наказывают. Опять-таки, все это маленькие вещи, из которых складывалось ощущение этих людей. Это честный человек, он принципиальный, у него есть принципы, которыми он живет. Это именно то, о чем здесь говорит апостол Петр. Вот эта позиция христианина, которая должна быть ясной. Она не должна быть агрессивной. Мы не должны унижать других людей, но она должна быть ясной. У меня есть принципы. И эти принципы, они положены в основу Богом. И поэтому они непоколебимы. И когда мы живем этими принципами, это самое большое свидетельство людям достоверности Писания. Писание в действительности сильно настолько, что во всяком случае жизнь этого человека, этого человека, этого человека, она строится именно по Писанию, несмотря на все давление, которое вокруг. Это еще один фактор, который мы можем и мы должны делать для нашей страны. Мы читаем продолжение, 13 стих, посмотрите. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителям ли как от Него, посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Верующие люди всегда были законопослушными людьми. Здесь ясно представлено это в первом послании Петра. Он продолжает, 15 стих, «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Тогда этих людей обвиняли в том, что они были мракобесами, то есть они были людьми, которые поклонялись ослиной голове. Они поклонялись культу слабости, распятому человеку. Самые разные формы клеветы обрушивались на христиан в то время. И вы же понимаете, что тогда не было никаких средств для того, чтобы защититься от этой клеветы. И была только одна ясная защита. Он говорит, живите правильно. Живите правильно, и люди в конце концов увидят. Посмотрите, для того, чтобы заграждали уста невежеству безумных людей. Чем заграждали? Жизнью своей. Как свободны, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Очень важный вопрос, кстати, всех почитайте. Сегодня не модно относиться с почтением даже к людям, которые заслуживают уважения. А здесь сказано, всех почитайте. Относитесь с почтением к людям вообще. Еще два стиха я хотел прочитать из третьей главы. Третья глава 1 Петра, 15-16 стих. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Заметьте, то же самое сказано, но вначале мы во второй главе читали о том, что жизнь наша, она приведет вот этих людей, заградит уста невежеству безумных людей, или же они будут постыжены, эти люди, которые восстают против порицающие наше доброе житие во Христе. Здесь сказано немножко о другом. Здесь сказано о том, что когда мы светим Господа в сердце своем настолько высоко, что это становится очевидным, и люди задают нам вопрос. Здесь сказано, будьте готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании, когда люди видят, и они говорят, ты посмотри, он другой человек. Это женщина или девушка, она другая. Она отличается от всех остальных. Почему это? Здесь написано, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, вот эта внутренняя честность, чтобы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Я думаю, это очень серьезный вопрос, очень серьезная точка в истории. Очень серьезная точка в истории вообще мира. Америка – ведущая страна в мире. То, что в ней происходит, влияет на мир колоссально. И это, безусловно, войдет в аналы истории, вот этот период. И, конечно же, этот период очень важен для нас. Каждый из нас его будет ощущать, ощущает и будет ощущать. По этой причине, как я уже сказал, мы решили посвятить, 20 числа будет инаугурация, в пятницу вступит в должность новый президент и вся команда его. Мы в среду будем молиться об этом, мы будем вспоминать об этом на молитвенном ретрите. Вот. Но я хотел бы сейчас помолиться, попросить нескольких братьев. Давайте мы встанем. Виталий, возьми вот микрофон. И я попрошу Алексея Ивановича. Виктор Васильевич у нас здесь близко сидит. Давайте мы встанем. Помолимся Богу о стране и о церкви, чтобы мы, верующие люди, способны были оказывать правильное влияние на окружающую нас страну.
Отец
и население.
Отец наш небесный, мы обращаемся к Тебе в нашей молитве. Мы понимаем ситуацию этого мира. Мы понимаем всю сложность политических систем. Мы понимаем то зло, которое развивается на земле. Мы понимаем, как признаки Твоего пришествия. Но мы понимаем, что Ты управляешь царями, Ты управляешь правителями, Ты управляешь каждой страною, и Ты управляешь, имея на это определенную цель. Господи, помоги нам всем, детям Твоим, которые посвящены Тебе на служение, помоги, Господи, нам верно подражать Тебе и подражать апостолам, исполняя Твои заповеди. Ты, Господи, некогда сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Господь наш, мы, наблюдая за всем, что происходит, доверяем Тебе, всемогущему, всесильному Богу нашему. Мы доверяем Тебе и это новое правительство, которое будет осуществлять определенные их структуры, мы просим у Тебя, Господи, чтобы народ Твой объединился в молитве, вознося к Тебе просьбу о Церкви Твоей, о людях, живущих в этой стране и во всем мире. Господи, соделай так, чтобы служители Твои поистине передавали Твою божественную, Твою святую волю. Слава Тебе! Аминь.
Аминь.
Отче наш, Я благодарю Тебя, что сегодня мы выслушали Слово, Слово истины, Слово радости и Слово, которое дает надежду. Хотя мы выслушали время, в котором мы живем, удручающее, тяжелое, сложное время, но Ты оставил нас и поселил именно в этот период времени, истории. Я благодарю Тебя, что Ты не оставил нас просто так, чтобы мы жили каждый, не зная, что делать. Но Ты оставил определенные законы, определенные уставы, как нам жить в этом мире, чтобы нести Евангелие, чтобы поистине быть светом и солью. Господи, в этот тяжелый период времени мир в этом нуждается. Нуждается наша страна, нуждается наш город. И Ты определяешь сегодня христиан, чтобы, живя среди тьмы и беззакония, когда враг тьмы действует, чтобы мы поистине жили честно, справедливо, достойно, несли весть ту, которую Ты определил. Господи, я знаю, что без Тебя это невозможно. После того, когда мы выслушали Слово Твое, утверждающее, дающее надежды, получить силу и обетование можно только через Тебя, через действие Духа Святого. Поэтому, когда мы слышим проповедь Евангелия, когда мы идем в церковь, помоги помнить, что Ты повелеваешь, чтобы мы наблюдали за, не только за ногою своей, но за своей жизнью. Я хочу благодарить Тебя, что Ты не послал нам в нашей стране и в нашем городе, в нашем штате до сего дня голода, войны, землетрясения, разрух. В мире так много всего этого, а мы в такой безопасности, как в инкубаторе. Господи, это Твоя милость и благо. И вот все то, что Ты совершил на данный момент, казалось, что зло должно победить, но мы видим, что Ты остановил это. Мы не знаем, для какой причины, но мы желаем, чтобы во всем этом была Твоя святая воля, а народ Твой, церковь Твоя могла возвысить голос в молитве, как мы выслушали роль церкви, молиться о городе, молиться о правителях, молиться о всех должностных лицах, которые будут принимать законы, которые будут впереди для того, чтобы остановить это зло. И мы молим об этом, Господи, потому что Ты можешь только повлиять на их разум, на их сердце. Услышь нашу молитву. Я благодарю Тебя, Господи, за нашу церковь, за то, что Ты в этой церкви побуждаешь наших братьев, служителей, чтобы говорить нам истину, Евангелие, как нам жить. Как нам ходить в истине, как достойно ожидать Тебя и встретить Тебя. Пусть в этом будешь Ты прославлен. Мы просим милости и благодати на каждый день жизни нашей и на страну. И в день, когда будет эта инаугурация, Господи, только Ты знаешь, что должно быть. Пусть на все будет Твоя воля. Мы просим милости и в этом у Тебя. Тебе слава, Богу единому, достойному поклонения и славы. Аминь.
Аминь. Господи, благодарим Тебя за возможность прийти к Тебе сегодня, вот в этот период, когда страна и мир сегодня переживает бурное время, время больших перемен, перемены, которые, как мы видим, очень резкие с разных сторон. Мы видим, Господи, что бурлит человечество, как котел. Мы знаем, Господи, что человеческие устремления, они все больше и больше пропитываются противлением Тебе, противлением Слову Твоему. Но вместе с этим мы понимаем, что все то, что происходит, находится в руках Твоих. Ты управляешь миром и управляешь и вот этими выборами, которые прошли, следующим правительством, которое будет. И мы, как дети Твои, понимая свою ответственность перед Тобой и перед людьми вокруг нас, мы приходим сегодня к Тебе для того, чтобы просить Твоей милости. Мы просим Твоей милости на президента, на всех членов его кабинета, на всех людей, которых они будут ставить, на судей, которые будут судить, на всех тех, кто будет принимать законы. Господи, мы просим Тебя, прежде всего, Господи, помоги, чтобы эти люди боялись Тебя. Дай, Господи, чтобы эти люди были честными, чтобы они из страха Твоего зло называли злом, а добро называли добром. Господи, мы просим Тебя о смелости для них, о мужественности. Мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы они имели мудрость от Тебя. Мы просим о Твоем водительстве для них, Господи, чтобы они заботились о стране в действительности. Мы просим Тебя о единстве. Мы знаем, Господи, что очень трудно достигать единства, особенно в таких вопросах. Мы просим, Господи, Тебя о том, чтобы Твоя рука была над этим правительством, и чтобы Ты, Господь, еще обеспечил возможность для проповеди Евангелия. Чтобы Ты еще обеспечил возможность для того, чтобы благая весть о Тебе распространялась как в этой стране, так и в разных концах земли. Господи, благослови нас, каждого из присутствующих здесь, Церковь Твою и вообще весь христианский мир в Америке. Мы просим, Господи, Твоей благодати для христиан сегодня. Господи, помоги народу Твоему увидеть свою ответственность. Помоги нам понять ту задачу, которую Ты возлагаешь сегодня на детей Твоих. Помоги нам быть светом. Помоги, чтобы мы в действительности были представителями Твоего Царства. Помоги, Господи, чтобы наша жизнь могла отражать свет Твоего Евангелия, чтобы наше слово провозглашало это Евангелие. Благослови предстоящую неделю и вступление новой команды в должности, все то, что с этим связано. Мы просим Твоей милости, и мы просим, Господи, безопасности для народа Твоего и для народа в этой стране. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Просим Тебя об этом. Аминь.